Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Немецкий Deutsche Bank и французский ПНБ Париба спыняют супрацовниста с Урадом Беларуси. С Беларуси депортованы журналист газеты «Московский комсомолец». У Менску черговая акция подтримки политвязню. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Белорусские улады депортовали с краины журналиста газеты «Московский комсомолец» Игора Кармазина, заявивши, что ён несе погрозу безпецы Республики Беларусь. Игору заборонено з'являться на территории краины тягом одного года. Валер Калиновский погутарыў с журналистом у момант, калі той сышоў на перрон белорусского вокзалу у Москве.
Игорь Кармазин приезжал в Минск для подрыхтовки артикула про белорусских политвязнев, а написал репортаж про уласную депортацию. Усё, что отбывалось зиму Беларуси, после его гутарки с жонкой политвязня Ириной Халип, Игорь Кармазин называет суцельным порушением закону.
Просто на улицу подошли люди в штатском, не представившись, не предъявив документы, затолкали меня, можно сказать, в машину. Там потребовали вывернуть карман, удалили там записи с диктофона, которые я в Минске сделал. Потом откатали у меня отпечатки пальцев, сфотографировали фотопроф. По-моему, все это сплошное нарушение всего, чего только можно.
Отметная мотивировка депортации Игора Кармазина.
Формальная причина, по которой меня депортировали, выслали, это то, что я угрожаю безопасности Республики Беларусь. Понятно. Это так написано в документах, да, которые мне выдали, и было так мне сказано лично сотрудниками правоохранительных органов.
Чем конкретно журналист Кармазин погрожает безпеце Республики Беларусь, милицианты не потлумачили. И они сказали, что Игорь может у 10-денный термин обскардить их деяния в суде, для чего треба будет знову заявиться в Минск. Але при этом Игору заборонено бывать у Беларуси.
Мне запретили на год приезжать в Белоруссию. Если я приеду в Белоруссию все-таки в течение года, то до 3 лет лишения свободы мне грозит. Но это все прописано в документах, это не просто на словах же было сказано. Все за печатями, подписями.
Спадар Кармазин каже, что тягом 2001 года он бывал в Беларуси 4 разы, и до вчерашнего дня ему никто не перешкаджал. Игорь зазначает, что шмат ездить по России, але ничего подобного на то, что зима отбылось в Беларуси, не переживал.
Ну, отличие, конечно, есть в России, такое невозможно просто, понимаете? Я в этом вообще убежден абсолютно. То есть не то, что убежден, но моя практика показывает, что такого не может быть. Просто человек хватает в центре города на улице, везут куда-то, высылают из страны, но это уже верх какого-то абсурда. То есть я тоже, конечно, считаю, что в России не все гладко, но не до такой степени.
Судиться с белорусской правоохранительной системой господар Кармазин не лечить метазгодным, а вот писать про Беларусь будет.
Ну и напишу о личных впечатлениях, но потом у меня память хорошая, я запомнил многое. Можно по телефону что-то уточнить. Ребята зря старались.
У Беларуси можно найти шмат цікавых темов для будущих артикулов, каже господар Кармазин. Але он уже вызначил, який наступный репортаж хотел бы написать перш за все.
Я придумал о чем, кстати. Отличная тема о смене власти в Беларуси. Да, о смене правящего режима. Когда это случится?
Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных заявил, что Кармазин находится в Минску без аккредитации. И он не первый замежный журналист, якого белорусские улады депортовали с краины. Можно узгадать корреспондента телеканала НТВ Александра Ступникова, керуника представительства НТВ у Беларуси Паула Селина, наместника редактора газеты «Время» Михаила Подоляка, журналиста у российской телекомпании НТВ Алексея Малкова, Юрия Бабенку, да и инших. А 19-й године на Кастрычинской площади Менску мае отбыться черговая акция у подтримку политвязню. Активисты Европейской Беларуси закликали неабыяковых людей на знак солидарности с политвязнями выходить на Кастрычинскую площадь щодня. Живый репортаж с площади у нашей программе праз 2 години. А сегодня суд Центрального района Менску покарал 5 удельников учорашней акции у подтримку политзняволенных арештами на термин от 7 до 10 суток. Подробязности подає Галина Бакунчик.
Затриманых удельников акции солидарности с политвязнями судили особно. Олега Раговского – судья Шабуня, Олега Раховского – судья Есьман, Александра Солдатенко – судья Ходанович, Сергея Казакова – судья Бычко. Менавіта яна осудила былога политвязня на 10 суток турмы, остатние трымали по 7 суток зняволення. Галину Паддубку суддзя Алена Сімак пакарала штрафам у памеры 700 тысяч рублёў. Гаворыць адзін з актывістаў Еўрапейскай Беларусі Алексей Тёплы.
Людзі выходзяць на плошчаць, чтобы высказаць сваё мнение, высказаць сваю гражданскую пазіцыю, а власці начинаюць чыніць беспредзел просто. Эти сутки они только лишь подтверждают то, что власти нарушаются мыслимые и немыслимые законы, то есть основной закон государства, это конституция, это верх просто уже. Поэтому акции такие нужны, конечно, показать, что мы не боимся, что они не всесильны, как им кажется.
Затриманных удельников акции доставили в суд Центрального района с турмы на улице Окрестина, где их протримали всю минулую ночь. Разом с четырьмя активистами, которые вышли на площадь с портретами зняволенных, у милицейской машине была доставлена и 51-годовая Галина Паддубка. Ее затримали только за то, что жанчына спробовала выказать свое меркование про то, что бачила на Кастрычинской площади. Говорит наместник старшини Молодого фронта Микола Демиденко, який пришел у суд подтримать активистов.
Людям протягивают давать административные арешты. Влады не покидают, скажем так, такие сроды покарания активистов. Людям находятся в таких умовах, как на Крестина, это все протягивается. Натурально это ненормально.
Так само, як и подчас суду над Максимом Винярским, осудженных за акцию солидарности сопровождала взмосленная охова из милициантов и неведомых силовиков у цивильным. Яны отмовлялись называться, грубо перешкоджали працевать журналистам, забороняли правоборонцам и активистам проходить у залю поседжения. Однако и у таких обмежеванных умовах солидарная подтримка для осудженных и политвязнев надзвичай важная, каже был и политвязень Василь Парфянков.
В тюрьме я отримовал газеты наши, белорусские. Мне написали, что люди молятся за нас, когда червоного костела, когда выходили на площадь. Это надавало силы пережить, отримать это, не взломаться. И акции, конечно, будут проходить и далее. Нас не запугать никаким ни затриманиями, ни присудами, без бояться. Мы один народ и разом мы перемогли.
А 19-й године на Кастрычинской площади Менску мает быть черговая акция в поддержку политвязням. Активисты Европейской Беларуси закликали небояковых людей на знак солидарности с политвязнями проходить на Кастрычинскую площадь щодня.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Алексей Подсвильский из Глыбоцкого района. За 17 год люди вдосталь находились по улицах. И для чего поспитали милицейских дубинок, отремливается, что выполнили роль массовки в чьимся неудалым спектакле. Это да иншие листы слухачев свободы в новой продаже «Поштовая скрынка 111».
Слухайте ее у нашей дальнейшей программе «Сегодня». Немецкий Deutsche Bank и французский ВНП Париба спыняют супрацовництво с урадом Беларуси в справе размещения белорусских державных облигаций. Буйные банки Немеччины и Франции стали черговыми буйными финансовыми установами, которые сгортывают контакты с белорусским режимом с политических причин. У жнивни мораторий на контакты с Минском наклал британский Royal Bank of Scotland. Рассказывает Игорь Корней.
Позиция Deutsche Bank сформулявана у листе на имя керавництва британской правооборонной организации Index on Censorship, якая супрацьстаіць порушению прав человека у диктаторских країнах. Повідомляється, що рішення спинити притягнення капіталу ад імя Ураду Білорусі прийнято після зустрічі вищого керівництва Німеччини з представниками організації, які виступають ад імя білоруських політзняволених і їх сім'їв. Рашучості такому кроку додала зустріч у Варшаві під час недавнього саміту Усходнього партнерства канцлер Німеччини Ангели Меркель і лідера компанії Free Belarus Now Ірини Богданової, сестри зняволеного екс-кандидата у президенти Андрея Санникова. Французский BNP Paribas про свою прессовую службу так само подтвердил, что выключая усякое финансовое сотрудничество с официальным Минском. Покуль что никак не отреагировал на заклики правооборонцев российский Сбербанк, який был одним из четырех шальцов международного синдикату у справе продажу белорусских державных облигаций на сумму близу 2 миллиардов долларов. Фінансовий консультант Сергій Чалий лічить крок буйних європейських фінансових інститутів збільшого припозненим, бо гроші за євробонди Білорусь уже отримала. Але можна казати про чувальний удар по іміджу Білорусі.
Речь идет о том, что они ушли, выполняя свою функцию маркетмейкера, потому что они участвовали в консорциуме по размещению. Это может означать уменьшение ликвидности евробондов, но они сейчас там не особо-то ликвидны. Дело в том, что дальше у них судьба нас ведь уже на самом деле не интересует. Ведь деньги за их размещение Беларусь уже получила. Все, что от нее сейчас требуется, это ежеквартально выплачивать купон. Какой удар здесь нанесен экономике Беларуси? Никакого. Раньше надо было не участвовать в качестве менеджеров возмещения. А так? Дело в том, что при тех доходностях, которые есть сейчас, это безумие было бы что-то новое размещать. Пришлось бы платить 15-20% доходности, а понятно, что никто под такие проценты деньги брать не будет.
Тем часом Александр Лукашенко подчас учорашней встречи со старшиней правления российского ВТБ банку Андреем Костиным заявил, что белорусские улады сами вырешат, какие финансовые структуры лечить сябровскими, а кого доведется примусить, как развернулся тваром до державы.
В связи с возникшими трудностями у нас на валютном рынке, мы очень серьезно займемся банками, рыночным образом попытаемся все-таки повернуть банки лицом государства. А ВТБ банк не имеет пока проблем, таких как некоторые, которые пытаются самоустраниться от того, что происходит у нас здесь. Короче, нынешняя ситуация – это лакмусовая бумажка во взаимоотношениях с банками российскими, иностранными. Мы, конечно, будем стараться так, чтобы этот банк имел и преимущества какие-то в Беларуси по сравнению с теми, кто не очень нас понимает.
Эксперты не выключают, что ситуацию фактичной изоляции Беларуси на международном финансовом рынке поспешаются скористать российские банкиры. Як признається супрацовник одного з білорусько-російських банків, шмат які установи з російським капіталом мають карт-бланш на діяльність, мало підконтрольну навіть Національному банку.
Видимо, за ними стоять такі люди, які Сбербанк, ВТБ і Райфайзен, це реальні кити, які пойдуть на банк, відкроють ногою двері, скажуть, що ви тут хочете. Отримали согласування від головних банків, від цих своїх владельців, то, що продовжують робити операцію. Спеціального запрету немає, тобто це якби усна рекомендація, ну, якби така.
За маль 40 білоруських банків замежный капитал присутничает у 30, а маль на 90% это гроши из России, якія тамтейшие олигархи готовы выкористовывать в процессе приватизации особных галин промысловости и якими мусят кредитовать финансоемистые державные программы.
Вы на хвалях Радио Свободы, у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Немецкий Deutsche Bank и французский ПНБ Paribas спыняют супрацовництво с урадом Беларуси у справе размещения белорусских державных облигаций. С Беларуси депортованы журналист газеты «Московский комсомолец». Формальная причина – погроза безпецы Республики Беларусь. На Кастрычинской площади в Менску черговая акция подтримки политвязню. Пятеро удельников учорашней акции солидарности арештованы на термины от 7 до 10 суток. Батьки і брат головного обвинуваченого у тероризмі Дмитрія Коновалова відмовилися давати показанні у суді. Портал «Тутбай» опублікував повну версію інтерв'ю з Лявоном Вольським, якою напередодні було спинене у живим ефірі. У Менском доме правосудия протягивается процесс по криминальной справе об терактах у Менском метро и шерогу інших выбухов. Материалы справы складают больше, как 550 томов. Судовое разбирательство, которое проводит Верховный суд, проходит у открытым режиме. Сегодня у суд для дачи показаний были доставлены батьки и брат головного обвинуваченного у терроризме Дмитрия Коновалова. Але усе трое отмовились от дачи показаний. Как это отбывалось, мы доведаемся от нашего корреспондента Олега Грузделовича.
Судья попередил их, что они имеют право не свечить супрац родного человека, и мать Людмила, батька Геннадь и брат Александр отмовились от дачи показаний. До речі, цікаво, що їх вивезли потім з будинку суду на службовому транспорті. Журналістам, які їх чекали, не довелося ніяк поконтактувати зі свояками Коновалова. До речі, цікава ще була реакція самого Коновалова на їх приход. І він, звичайно, сидить у залі, ніяк не реагуючи на те, що відбувається. І коли прийшли у зал батька і брат, так само він нічим не видав ніякого свого хвилювання. Але коли прийшла мати, він так як-то зацікавився, спочувало, поглядів. Мати, коли відмовлялася, так само їй здригнув голос. Ну, ось такий спочутливий момент був у суді. А потім пішли всі показання до інших свідок. Цікавий свідка виступив міліціянт, який брав відбитки пальців 9 красовика у Коновалова. Тоді якраз за 32 дні до вибуху, коли поводле слідства Коновалов вирішив, що після цього треба робити теракт. Так ось він розповів, що тільки 13-го сам Йон, гэты Константин Гришман, знайшов, що супадіння є пальця Коновалова з пальцями, які були знайдені на вибуховому пристосуванні в 2008 році. І він повідомив про це начальству. Як ми ведаємо, арештовані були Коновалов і Ковальов ще 12-го. Таким чином отримується, що коли їх арештовували, ще не ведали, що Коновалов він – це той, хто токсичний, можливо, до вибуху 2008 року. І третій момент – виступали свідки, які характеризували Коновалова. Це вони школьні сябри, однокласники. Ну, з їх показань виникало так, що Коновалов доволі-таки спокійний, неконфліктний чоловік, але замкнутий крихи, не вільно контактний. Ми всі означали, що він добре, навіть лепше за всіх у класі, розбирався в хімії, навіть наставницю молодую поправляв, коли написала формули на дошці. І одночі у лісі, коли виїжджали класом, він продемонстрував саморобний фейерверк.
Завтра 27-й день судового процесу.
У савецкія часы назва вайсковага гарадка Печы, што пад Барысавам, сярод прызыўнікоў прамаўлялася са злавесным падтэкстам. Тут была вядомая на ўвесь СССР 10-тысячная вучэбка, дзе квітнелі муштрады дзедаўшчына. Але і сёння мясцовыя кажуць, патрапіш у печы, лічы вылеці ў трубу. Маё падарожжа ў гарадок Печы пад Барысавам.
Подорожжа Віталя Сямашкі у ваколіцы Барысава у нашай праграме пазней. А ў самім Барысаве, нагадаю, 24-25 кастрычніка адбыўся стыхійны страйк камунальнікаў. Ён скончыўся перамогай страйкоўцаў. Адміністрацыя прадпрыемства тэрмінова падвысіла заробкі і выплаціла іх без спазнення. Многія жыхары Барысава выказваюць падтрымку ўдзельнікам стыхійнага страйку. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
Раніцей 26 кастрычніка я патэлефанаў у адміністрацыю унітарнага прадпрыемства «Жыллё», дзе адбыўся страйк. Адказная супрацоўніца паведаміла, што чарговы працоўны дзень пачаўся без канфліктаў. Персанал аўтагаспадаркі «Зеленбуду» і «Гара Святла» на сваіх месцах.
Нормально ўсё. Все работают.
Можа, вы падкажаце нумар телефона Александра Клименкова, намесніка дырэктара па ідэалагічнай працы.
Ён на бальнічным.
Вадзіцель Александра, які на аўтасамазвалі «МАЗ» вывозіць на звалку смецця з Барысава, задаволены вынікамі страйку.
Хороший результат. Добавили 40%. Вчера же і выпустили.
Многія жыхары Барысава, якія на працягу двух дзён страйку камунальнікаў мелі пэўныя нязручнасці, страйкоўцаў падтрымліваюць.
Усё правільна зрабілі. Адпавед да нашай жыцці. Што другі раз глядзіш, як яны ходзяць, эти камунальчыкі, забіраюць этот мусор. Мешкі сейчас ім надо забіраць. Агромная машына, эти людзі ходзяць. А што не получаюць? Хто работает на этой работе?
На страйку Барысава быў затрыманы мясцовы журналіст Александр Зянькоў. Міліцыянты даставілі яго ў цэнтральны РАУС, дзе спрабавалі запалаць.
Мене подвели до этого майора Павловца, який там замначальника міліції Борисовской, і він за мною там вел профілактичну беседу. Думали, що яны мені розкажуть, як у нас в Україні все добре, все пригоже, смітті у нас на вулицях м'ятеться, і від цього у нас все добре. От того, що у нас у Білорусі зараз криза, і не потрібно роздувати це все в трусках масової інформації, а від цього криза у нас поменшиться, або що, я так і не зрозумів, але про це не потрібно казати. Люди, я кажу про то, что я кажу. Я користуюсь Конституцией, артикул номер 34.
Громадский активист Борисова Михаил Васильев лечит, что мясцовый страйк наурад имел бы выник без подтримки в незалежных сродках массовой информации, бо мясцовые чиновники имкнулися не допустить розголосу.
С утра еще не было зарплаты, а к вечеру уже выплатили. Начислили, ну и повышенную на 20%. Мусор по городу вывезли везде.
Яшчэ учора адміністрацыя прадпрыемства «Жыллё» выплаціла сваім працаўнікам падвышаны на 20 альбо 30% заробак. Акрамя таго, чакаецца, што працаўнікі камунальнай гаспадаркі, якая адносіцца да ліку бюджэтнікаў, атрымаюць абяцаныя 500 тысяч рублёў на закуп гародніны. Эканамічны крызіс у Беларусі – пастаянная тэма вашых званкоў на свабоду.
Население, молодое и старое, ходят по магазинам, как в музей. Особенно тихо, в полном молчании, проходят мимо мясных и колбасных изделий. Даже в сталинские и брежневские времена такого не было. Но что происходит? Политологи высказываются, все звучит как-то неубедительно. Причем доллар? В этой долларовой лихорадке многое даже не понимают, почему цены растут. Собрали хороший урожай зерна, цены на хлеб растут. Мы же не покупаем за доллары зерно и многое другое. У меня лично лично такое впечатление, что многие ловят рыбку в мутной воде, имея в виду предпринимателей, банкиров и торговых работников. А при чем тут наш президент? Не может же охватить необъятное один человек.
Вот часто приходится слышать, что благодаря политике Лукашенко Беларусь сохранила независимость. И это о стране, которая успела за этот срок влезть в глубокую долговую яму и которая сегодня катастрофически нуждается в донорстве. Что мы имеем в результате почти 18-летнего правления Лукашенко? Ледовые дворцы, обслуживание которых уже стало проблемой, библиотеку как памятник бездумному, несвоевременному вложению огромных денег. Показушные и опять-таки очень затратные дожинки сейчас еще больше, углубляясь в долговую яму, замахнулись на строительство АЭС. А за что страна будет закупать для нее энерготопливо? Что делать с отходами? Ведь это проблема даже для самодостаточных государств.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас две Хелины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 660 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу? Ці давяраеце такім звесткам? Адказы гарадзенскіх мінакоў падрыхтаваў Сяргей Астраўцоў.
Я думаю, что просто сравнивают заработную плату уборщицы и заработную плату президента. Вот и все. Получается средний. А я получаю 1 800 000 600. Ну, я замдиректора, и может, поэтому такая зарплата у меня.
Если один получает 5 миллионов, у другой миллион, и средняя будет 3, допустим. Конечно, так можно. Конечно, не верю.
Безработный, но я не сказал бы. Завышено. В колхозах почти ничего не получают. Березовки, вот я сам Березовский, там вообще стеклозаводнем ничего не получают практически. 600-700, да, в месяц.
Заработок 800 тысяч я получаю. Это завышенное, конечно. Такое, не знаю, это, наверное, начальники получают у нас такие деньги.
Я 1 200 000 зарабатываю. Я тоже так думаю, что это завышенное. Ну как то? Чиновник даже больше зарабатывает.
Простой рабочий народ так не зарабатывает.
Безумовно, не верю. Такой заработной платы у вугле нема. Тому что доллар вырос теперь уже 8 тысяч, а зарплата сегодня у людей 1 500 000, а то и этого нема. И 500 рублей есть.
Что я думаю, это мало очень? Я зарабатываю 3, и мне не хватает 1 000 000.
Ну, конечно, меньше. Меньше я зарабатываю. Я зарабатываю 800 рублей. Да, 1 000 000 получают. Ну, бывает и меньше. Нет, не верю.
Верю ли я в то, что средний заработок 2 200, да? 2 260. Что средний, верю. Только кто-то 9, 1, а 15 человек при этом 400 тысяч. Человек, который едет на Porsche Cayenne, сколько он зарабатывает? 2 200, 2 260, 3, 5, нет. 9, 15, 20, да. А говорю, на этом же каком-то предприятии ближайшем. Пойдите да посмотрите, сколько они получают. 800 тысяч. Ситуация идет к тому, что будет очень большое разграничение. Кто-то будет получать 20 миллионов, а большинство людей не будут знать, как оплатить коммунальные услуги, как купить каких-то продуктов. Вот я молод, детей нет, и если будут, явно не в этой стране уже, ловить здесь нечего. Но как прокормить?
Гэта было апытанне на вуліцах горадні. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу, ці давяраеце такім звесткам? На нашым сайце свабода.орг мы прапануем вам апытанне, пры якіх месячных заробках людзі ў Беларусі пачнуць масава страйкаваць. І прапануюцца такія опцыі: пры заробку 200 даляраў, 150, 100, 50, не пачнуць, бо заробкі будуць расці, не пачнуць, нават калі заробкі спадуць ніжэй за 50 даляраў. І гэтаму адказу аддае перавагу большасць наведнікаў нашага сайту. Менавіта так на пытанне адказалі больш за 52% апытаных. Пры заробку ў 50 даляраў так лічаць каля 26%. І пры заробках 200 даляраў так не думае ніхто.
Падвойныя агенты і вашывыя. Я жанчына, хаця мне шмат гадоў. Дзе грэчка? Голыя і босыя жывуць даўжэй. Про гэта і про тое, чаму нельга цягаць Лукашэнку у новай перадачы званочкі.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. 26 кастрычніка на портале Тутбай на сярэдзіне была спыненая онлайн-трансляцыя канцэрту Лявона Вольскага ў жывым эфіры. Мы мелі падставы, каб гэта зрабіць, калі Лявон пачаў адкрыта здзекавацца з дзяржаўных асобаў, распавёў сайту Тузінгіто Юры Зісер адразу пасля здарэння. Самому Вольскаму пра тое, што трансляцыя спыненая, паведамілі толькі, калі ён выйшаў з студыі пасля гадзіннага эфіру. Сёння портал Тутбай апублікаваў поўную версію інтэрв'ю з Лявонам Вольскім. Мы публікуем поўную версію «Адна справа Беларусь і яе нацыянальныя асаблівасці, а Міларусь зусім іншая гісторыя», гаворыцца ў заяве Тутбай. Саўка і Грышка тут жа адрэагавалі на сітуацыю.
Ну от, мяне і легалізавалі, мяне прызналі на адном портале. И даже основателем отцом, я назван государственным лицом. Яны меня с юристом проверяли, линейками я долго отмирали и взвешивали, и вот в конце концов я признан государственным лицом. А думал я, сижу в исполкоме, не нужен никому, ну, Грышки кроме. Эй, слышишь, Грыша, ты теперь фантом, а я стал государственным лицом. Вяжите мне в баню поскорее, пускай меня там ублажают феи. Плевать на обручальное кольцо, я ж признан государственным лицом. Давай, давай, нещите мне подарки, курвачья, мартель, жанит и паркер. В реальность вы мой воплотили сон, я признан государственным лицом. Придворные сахнули ну-ка шейки, я скоро стану выше Лукашенки.
Не, Савелий, гэтак не пойдзе, вы зарываетесь. Я змушаны вас вернуть у виртуальную рэчаіснасць и можете гэта расцэньваць як цензуру.
А ты кто такой? На колени!
Я аўтар, я тут галоўны. Так что...
Аутор, я уже думал, что я развитру.
Вось и правильно. Развитываемся, скончаем передачку.
До свидания. Грыша, ты тут?
А где же мне быть? Тут я.
Пойдем, мой друг.
Пошли.
Дадам, што ў часе інтэрв'ю з Лявонам Вольскім у эфіры «Тутбай» маналог Саўкі з сатырычнага праекту «Саўка і Грышка» з'явіўся для арганізатараў інтэрв'ю цалкам нечакана, пасля чаго трансляцыя была адключана. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Нямецкі Deutsche Bank і французскі ПНБ Парыба спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі ў справе размяшчэння беларускіх дзяржаўных аблігацый. З Беларусі дэпартаваны журналіст газеты «Маскоўскі камсамолец» Ігар Кармазін. Фармальная прычына – пагроза бяспецы Рэспублікі Беларусь. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску чарговая акцыя падтрымкі палітвязняў. Бацькі і брат галоўнага абвінавачанага ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава адмовіліся даваць паказанні ў судзе.